Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся с представителем русской эмиграции, человеком, который родился вне России, но является настоящим россиянином, русским человеком. Это Андрей Львович Сметанкин. Он доктор медицины, офтальмолог, член приходского совета Храма Христа Спасителя в Анъере. Это недалеко от Парижа. Это знаменитый центр русской эмиграции. Здравствуйте, Андрей Львович.
Здравствуйте.
Нам очень интересно послушать ваш рассказ о вашем рождении, детстве, юности и о вашем приходе в Анъере, который вы прожили вот во Франции.
Я сын белых эмигрантов. Моя мама выехала из России в возрасте 18 лет, а отец 20-летним был тогда. Они встретились во Франции и там венчались. Я оказался старший сын, и у меня еще брат имелся, который родился. Я сам родился в 28 году. Брат младший родился в 31 году, а сестренка в 39 году. Тяжело было, очень тяжело было. Тяжело материально. Отец был шофером такси, а французы к нам очень плохо относились. Французы до последней войны были ксенофобы. Они вообще не выезжали из Франции, и считалось так, что кроме французской культуры второй культуры нету вообще. Во время войны 3 миллиона французов попали в плен и ознакомились за границей. Вернулись, некоторые из них имели жен немецких и так далее. И уже взгляд французов на иностранцев немножко изменился, смягчился. До войны очень было трудно. Нас притесняли. В 1936 году было правительство левое, и на улице мне мальчишки моего возраста кричали: «Проклятый русак, верни себя на родину, ты жрешь наш хлеб». Мы никогда своего происхождения не скрывали. Моя мама имела мечту о родине до своей смерти. Она не была единственной, я таких много знаю. Первая волна, значит, белой миграции в большинстве не ассимилировалась и не хотела ассимилироваться. Попали они в эмиграцию, и так получилось. Как только кто-то поселился в каком-то местечке, сразу другие приезжали, и оказался маленький такой кружок. Я родился в городе Булонь-Бьянкур, где был завод «Рено». Там отец работал слесарем. Потом они купили участок земли, и в 1932 году мы переехали в Кламар, где свой дом имели. Так что Кламарская церковь был мой первый приход. И потом там довольно была такая колония, довольно такая, ну, главным образом, конечно, очаг это были Ацергины,
Трубецкие
и Самарины. Я был один из первых учеников, тогда была Антонина Михайловна, кажется, Ацергина, которая стала потом матерью Серафимой. Она же после Кламара преподавала русский язык в приходской школе при Александро-Невском соборе много лет. Я уже с детства хотел быть врачом. Так что я учился в русской гимназии в Париже. Я уже поступил тогда в третий класс. В то время, это, если хотите, и мы учились по законам, ну, среди учебных заведений дореволюционным. Были разные преподаватели интересные. Между тем, я имел год преподавателем Андрея Блума. Андрей Блум потом стал владыкой Антоний Сульским. У нас было, значит, утром было 3 урока. Уроки были по 50 минут, 10 минут переменки. Потом, значит, от 12 до 2 часов обед, и опять еще 2 часа после обеда, значит, 5 часов в сутки. Моя супруга родилась в Екатеринославе в 1923 году, который стал с 26 года Днем Попетровску. Она родилась в семье преподавателей, филологов. И когда, значит, она училась, в то время надо было немножко отделяться от советского влияния, был такой кружок был интеллигентов, они создали немецкую школу. И существовала уже с 26 года более-менее. Это было сделано, потому что там был по закону каждый мелкое население имело право на свою школу. Это была школа сделана для, для немцев, которые жили в окрестностях. Там было их 2-3 ученика, они из последнего, а остальное все это было дети профессуры. Моя жена владела прекрасно немецким языком. И только, значит, она имела часа зрелости как раз в конце мая 1941 года. А 2 года до этого закрыли эту немецкую школу как гнездо контрреволюционеров. Мой тесть никогда не страдал, потому что он очень был человек идеалист. В 20-е годы он оказался в Симферополе. Я отказался эмигрировать, считая, что я хочу разделять судьбу своего народа, что бы ни было бы. Он был очень такой либеральный. Для него была вещь в том, что надо непременно просвещать народ. Это единственный способ, чтобы поднять уровень. Все образованные люди были его бывшие воспитанники. Вот так было, значит. В советское время давались награды. Главным образом это полное сочинение Маркса, например.
Да, и его наградили.
Нет, они не смели. А давали путевку в Кисловодск.
И как же они оказались за рубежом? Наверное, после, ну, вот, после вот, войны уже, да?
Вот я вам скажу эту вещь. Значит, они все, значит, все делали на благо просвещения и так далее. В 1936 году, кажется, были очень такие суровые преследования. К ним вдруг явилась девочка еврейского происхождения, бывшая беженка из Германии, которой искали советский рай, и быстро, конечно, были разочарованы, и так обратились. Вы знаете, что вот такие-то арестованы, и мама собирает вещи, чтобы им отдать в тюрьму. А в то время это очень было опасно. Уже, во-первых, на себя внимание, и можно было сидеть из-за этого. И тут честь тещи, это был как-то удар. Это их, значит, чуждый элемент помогает своим, которые они друзья были, а мы не смеем этого делать. Значит, весь наш идеал рухнул. И нам уже тут нечего делать. Смысла нету. И, значит, когда немцы пришли, мой тёщ учился в русском университете в Лейпциге. Он учил, значит, древнегреческий, древнелатинский. Он там 4 года учился и прекрасно владел немецким языком. Так что, когда немцы пришли, ему очень легко было разобраться, что за люди. Были немцы, которые были против Гитлера. Такой был один начальник этого колхоза, немец, который все они были партийными. Но он стыдился, что партийный. У него, значит, на обороте пиджака был значок. И он его прятал так. Жена оказалась в эмиграции. И в 46-м году она поступила к нам в гимназию, чтобы учить русский язык. И тогда у нас был преподаватель географии, который сказал, что же вы дурака валяете, запишитесь на факультет, вы так и так ничего не потеряете. Жена говорит, я не знаю французский, я пошлю своего племянника-врача, чтобы вас записать. Она была в маленькой группе, были три француженки, подружки, и она, которая не знала французского языка. В конце года она перешла на первый курс медицины, а все остальные француженки провалились.
Замечательно.
И она потом стала дерматологом. И мы потерялись из виду. И я ее опять встретил в 61-м году. И в 62-м году мы венчались. 2 марта.
Где вы жили первое время?
Мы жили сначала в Курбеву, а потом переехали в Бакуломб, который находится рядом с Аньером. Так что наш приход стал, мой приход стал, значит, Аньер. Это 20 минут пешком.
Расскажите немножко об этом приходе, потому что это один из важнейших центров русской эмиграции, особенно связанный с Парижем или под Парижем. Музей казаков находится. В Аньере прекрасный приход. Очень много интересных людей живет до сих пор.
Вот очень, очень просто. Лейб-гвардии казачьего полка – это единственный полк гвардейский, который сохранил целиком все свои вещи. Все чаши, серебро, ордена, и все, и портреты, все. Они, как если было 40 ящиков. Все они привезли в Сербию. Потом из Сербии переехали в Курбевуа, где купили особняк. Там, значит, своими силами, значит, собрали деньги. И им нужен был приход. И они создали Аньерский приход, который уже, значит, официально открылся в 1932 году. И был, значит, настоятелем этого прихода отец Мефодий, который по фамилии Кульман. Кульман был известный профессор, он, это, называется, уже в России был известен. Как ни странно, как многие думают, никакого немецкого происхождения не было. Кульман – это шведская фамилия. И отец Мефодий был молодым монахом, он был библиотечная крыса. Он занимался только, значит, такими этими вещами. И в 1933 году он узнал о преследовании православных в Советском Союзе. Это его встрясло, и он сказал, что мы не имеем права быть равнодушными, должны действовать, чтобы бороться против этого явления. И, значит, он из редких людей, который был, значит, ученый, такой абстрактный и практичный человек. Mm-hmm. То есть он умел приспосабливать свою политику в зависимости от нужды данного момента. От 1932 года до 1941 года, до 1939, когда война началась, материально было трудно русским жить. Многие русские были шоферы такси. И в 1932 году была общая забастовка таксистов в течение нескольких месяцев. И тут, значит, собирались деньги, чтобы помочь семьям. Mm-hmm. Потому что никаких, если хотите, таких, как теперь уже, ну, не дается, правительство не помогало. Надо было как-то сказать. Во время войны они устроили суп. Значит, такой, ну, можно приходить с котелками, они выдавали суп и так далее. Все.
То
это.
Есть помогали?
Помогали, помогали.
Просто
да.
Хотя бы едой.
Ну да, это, я не знаю, сколько тысяч они обедов готовили.
Андрей Львович, а все-таки современная жизнь прихода, она продолжается? Это же Константинопольский приход.
Ну да. Значит, я, простите, еще немножко медленно, но я дойду до этого. Значит, я хочу этапы этой, нашего прихода. Когда время войны, в 43-м году узнали, что имеются военные пленные русские, которые на островах Северной Нормандии, которые в тяжелых условиях работают у немцев, невероятное количество умирают от истощения и от голода. Мы тогда прислали священника. Он многих, они с радостью приняли, видите, что мы не забыты, он многих крестил. И в 43-м году на Рождество собралось несколько тысяч посылок. Маленький такой, шоколадный такой, чтобы раздать этим военнопленным. Потом, значит, и время до войны, что очень такой лекции читались. Шмелев, перед тем, как публиковать свое произведение...
Иван Андреевич, вы имеете в виду писателя знаменитого?
Писатель, да. Перед тем, как напечатать, читал это в нашем приходе, чтобы видеть, какая реакция публики. Разные, очень многие были. У меня лично, я сам архивист, я уже собрал выписки из приходских листков, которые, это история прихода. Невероятно много было лекций. Были, значит, культурные лекции и были просветительные духовные лекции. Всех преподавателей Богословского института, самые известные профессора и так далее.
Вы имеете в виду Богословского института на Рю де Креме?
На Креме, да.
Да, это знаменитые... Да.
Все знаменитые у нас лекции читали.
Потрясающе.
Понимаете?
Сергиево подворье, так называемое.
Да, Сергиево подворье, да. И у нас очень была такая, ну, деятельность это кипела. У нас было приблизительно было 400 семейств, которые были, ну, записаны как члены прихода. У нас был прихожанин Зворыкин, известный художник.
Зворыкин – это фамилия нам известна больше как, понимаете, да, изобретателя телевидения.
Ну да. А он был, значит, он одну икону написал, и потом…
Он был родственником того Зворыкина?
Я не знаю. Я знаю, что это Зворыкин. Это который, ну… Ну, эти сказки такие иллюстрировал, такие эти вещи, художник известный.
Да, это очень известный художник.
Да-да. И, значит, в 43-м году, в ноябре, бомбежка была американская, и осколок прорвал крышу и упал в алтарь во время литургии. Никого не ранил, это было чудо. И Зворыкин взял этот кусочек камня, немножко отшлифовал его и икону нарисовал на этом.
Вот,
это, значит, во-первых, значит, это в тот день был святой, значит, святой и так далее. И это до сих пор находится у нас перед алтарем с левой стороны. Потом он еще написал древо нашего прихода, такого размера, приблизительно метр на 40-50. В котором еще показывает деятельность нашего прихода. Кроме того, мы тогда создали два прихода. Один в подместье Колом, а другой в Руэль-Мальмезон. Разные там школы были организованы, просветительные, кипущая жизнь шла. А потом в том, что все-таки там элемент был эмигрантский, это элита была, духовная и артистическая. Много деятелей были. У людей не было денег, и этот приход был создан своей работой. Потом, значит, когда война кончилась, владыка Мефодий стал издавать «Вечное». Это был ежемесячник, 11 номеров в год. Это все, значит, просветительные религиозные вещи. И вышло 370 номеров. Легко создать одну публикацию, а очень трудно ее продолжить так много лет. И он известен, владыка Мефодий известен Советским Союзом из-за этих листов, которые проникали в Россию.
Ну да.
А проникали эти вещи очень простым способом. Тогда была, значит, организация НТС. Русское народное, это вы знаете.
Вы упредили мой вопрос. Я хотел сказать, как это было связано с НТС.
Ну, просто
я знал Николая Николаевича Рученко, и как бы немножко история для меня знакома.
Нет, это все связано, понимаете. Николай Николаевич был в нашем приходе.
Я напомню телезрителям просто, что НТС – это Народно-трудовой союз, организация,
да,
которая была создана в эмиграции, которая, в частности, ну, занималась агитационной пропагандистской работой против советской власти.
Да, да. Но они в то время...
Издание «Посев», известный,
ну,
журнал.
Да. Ну, помимо «Посева», значит, были эти номера. Вечно проникали в Советский Союз таким способом. Агенты НТС, жившие в Бельгии, имели список всех теплоходов, которые должны причаливать в Антверпене, ждали набережной и подходили к
морякам,
ну, к членам экипажа.
Экипажа, да.
И предлагали им нелегальную литературу.
Но НТС издавал прекрасный журнал, в том числе и литературно-философский, назывался «Грани».
Тоже.
Это замечательный журнал. У меня почти полные подборки его есть.
Да, конечно.
Это удивительный журнал по своей содержательности.
Конечно. Ну, это другое дело. Это журнал, который издавался Владыка Мефодий. Владыка стал, значит, иеромонах, стал потом, значит, епископом компанским. Это чисто религиозно, это внеполитическая вещь.
Да, понятно.
Но предлагались эти экземпляры экипажу, а люди брали, знаете почему? Они продавали дорого.
Да, потому что все это было невозможно было найти в Советском Союзе.
Это было подпольное все это. Да, и они с удовольствием брали, потому что для них это был чистый заработок. Они прятали потом, когда уже возвращались в Ленинград, то продавали. И это потом распространялось по всей России.
Антверпен – это Бельгия, а в Бельгии было знаменитое издательство «Жизнь с Богом». Я хорошо его помню.
Да.
Потому что оно издавало Библию и Новый Завет, которую в Советском Союзе купить было невозможно.
Невозможно.
Поэтому эти все Библии и Новые Заветы стоили очень дорого. Ну, и конечно, многие моряки или участники…
Все, что религиозное, запрещено
очень
дорого.
Они привозили, и мы это покупали.
Конечно. И поэтому, скажем, Владыка Мефодий известен в Советском Союзе благодаря Вечного. Потом, через несколько лет, он в 51-м году с маленькой группой, нет, он сам самостоятельно с католиками, поехал на Святую Землю в Иерусалим. И он стал посещать монастыри русские, православные, и был в ужасе. Это люди жили в ужасных обстоятельствах. Они нищие были. У них уже 20 лет здание... Ну, не ремонтировались.
Да, не было денег совсем.
Да. И вот, например, скажем, я был на паломничестве с женой в 65-м году. Мы были, значит, маленькая была община в Вифании, где воспитывались юные арабки православию. Там, значит, чай имел вкус керосина.
Ух ты!
Потому что не было водопроводов, а цистерны были. Зимой накоплялась вода. А летом, чтобы вода бы не портилась, слой керосина сверху. Поэтому чай имел вкус керосина.
А вам не удалось побывать тогда в Гефсимании или на Элеоне, наверху, на горе?
То же самое так было, то же самое. И, значит, электричества не было, мы освещались свечами. И благодаря, значит, каждый раз, когда владыка отправлялся на Святую Землю, он собирал пожертвования со всего мира. Эти деньги отдавал монастырям.
Это замечательно, потому что фактически русские эмигранты спасли наследие, наше русское наследие на Святой Земле.
Если бы
они его не спасли, будучи в таком тяжелом положении, ничего бы у нас сейчас этого не было.
Не было. Это благодаря его усилиям.
Да, замечательно. А Хрущев, еще помните, в это время апельсиновая сделка знаменитая, отдал часть земель за какое-то судно, которое привезло нам апельсины. Апельсины отдал то, за что люди платили годами, потому что все эти земли покупались на народные пожертвования еще до 17-го года.
Тут, значит, у меня воспоминания на Илеоне, я встретил, это у меня был шок, паломников русских, которые застряли в 14-м году.
Ой-ой-ой.
Война с Турцией и так далее. Да. Потом советская власть, они застряли на Илеоне. Это скачок в прошедшее.
Да.
Да, потом у меня есть такие анекдоты. Мы когда были в паломничестве, мы провели всю ночь, ночью закрывались ворота. Мы всю ночь провели в храме Господне. Значит, там, значит, мы, значит...
В храме гроба Господня.
Гроба Господня, да.
Это замечательно.
Напротив гроба была греческая церковь. Мы в уставе сидели на скамьях, и там одна паломщица, помню, с мужем, имела, значит, ноги на ноги. Подошел грек... Священник плохо владел русским языком, говорит мужу: пожалуйста, перекрестите ноги вашей супруги. Он взял и перекрестил.
Ну что, бывают разные казусы.
Когда владыка скончался в 74-м году, у нас появился священник из Московской патриархии. Это был отец Нестор, который был у нас, он был одолжил Московский патриархат. И он был у нас настоятелем 5 лет. Мы его полюбили, он нас полюбил, и он нас понял. Это теперь епископ Нестор в Париже.
В Париже. Ну что же, Андрей Львович, спасибо вам огромное. Вы рассказали немножечко о вашей молодости, о том, как вы женились, о вашем приходе в Аньери под Парижем, в замечательном месте, где находится храм Христа Спасителя, который связан с историей казаков и так далее. Надеюсь, что в следующей передаче мы немножко поговорим уже о вашей современной деятельности, о вашей коллекции и о том, как эта коллекция возвращается на родину. Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Андрей Львович Сметанкин, доктор медицины, офтальмолог. Он же является членом приходского совета Храма Христа Спасителя в Аньери, Париж. Он представитель русской эмиграции. Спасибо, что позволили нам с вами побеседовать в Москве. Thank you.